Глава 48. В ответ на мое письмо, которым я откликнулся на «Может, статься вы не против повидаться со мной не сегодня, а завтра», Диккенс пригласил меня в Гэтсхилл Плейс в воскресенье, 5 июня. Я сообщил, что приеду в 3, к каковому часу Диккенс заканчивал работу по воскресеньям, но на самом деле сел на более ранний поезд и последнюю милю полторы прошел пешком. От красоты июньского дня просто дух захватывало. После дождливой весны все, что могло зазеленеть, зазеленело как никогда, сочно и буйно, а все, что могло распуститься и расцвести, пышно распустилось и цвело вовсю. Солнечный свет проливался на землю благословением небес. Ветерок гладил кожу так нежно, так ласково, что почти смущал интимностью прикосновений. Несколько белых кучевых облаков, воздушные овцы, плыли над зелеными округлыми холмами вглубь острова, но над морем синело чистое небо, пронизанное солнечным светом. Воздух был так прозрачен, что я видел башни Лондона с расстояния 20 миль. На пастбищах, простиравшихся за окном вагона и по обеим сторонам пыльной дороги, по которой я прошагал последнюю милю полторы пути, резвились теляты, жеребята и стайки человеческих детенышей, занятых разными играми, в какие принято играть в полях и лесах ранним летом. Всего этого было почти достаточно, чтобы даже у самого закоренелого городского жителя, вроде меня, возникло желание купить ферму. Но глоток Лауданума, запитый глотком бренди из второй фляжки, поменьше, остудил сей мимолетный идиотский порыв. Сегодня никто не встретил меня на подъездной аллее Гэтсхилл Плейс. Даже пара сторожевых псов, наверняка из потомства убитого султана, этого Гренделя собачьего мира, обычно сидевших на цепи у ворот.
Чудовище из англосаксонской эпической поэмы «Беовульф», 8 век.
Красные герани, по-прежнему любимые цветы Диккенса, по чьему приказу садовники высаживали эти однолетние растения каждую весну и сберегали до поздней осени, росли повсюду, по сторонам аллеи, на солнечной лужайке под эркерными окнами рабочего кабинета писателя, вдоль живых изгородей, по обочинам дороги и за воротами усадьбы. И, как всегда, по непонятной мне пока причине, я содрогнулся от ужаса при виде бесчисленных скоплений этих кричащих красных клякс на зеленом фоне. Предположив, что в такой чудесный день Диккенс, скорее всего, работает в шале, я спустился в прохладный тоннель, хотя на дороге над ним почти не наблюдалось движения, и вышел неподалеку от наружной лестницы, ведущей в кабинет на втором этаже.
«Эй, там, на мостике!» — гаркнул я.
«Эй, там, на шлюпе!»
— раздался звучный голос Диккенса.
«Можно подняться к вам на борт?»
«Как называется ваша посудина, мистер? Откуда вы идете и куда направляетесь?»
«Мое жалкое суденышко именуется Мэри Джейн!» — крикнул я, старательно подделываясь под американский акцент. «Мы вышли из Сент-Луиса и направляемся в Калькутту через Самоа и Ливерпуль!»
Легкий ветерок донес веселый смех Диккенса.
«Тогда какие разговоры? Милости просим, капитан!»
Диккенс только что закончил работать и укладывал страницы рукописи в кожаную папку, когда я вошел. Его левая нога покоилась на подушке, лежащей на низком табурете, но он опустил ее на пол при моем появлении. Он указал мне на единственное гостевое кресло, но я был слишком возбужден, чтобы сидеть, и принялся расхаживать взад-вперед от одного окна к другому.
«Я страшно рад, что вы приняли мое приглашение», — сказал Диккенс, убирая на место письменные принадлежности и застегивая папку.
«Настала пора повидаться», — промолвил я.
«Вы немного пополнели, Уилки».
«А вы немного похудели, Чарльз. Вот только ваша нога, похоже, набрала несколько фунтов». Диккенс рассмеялся.
«Наш дорогой общий друг Фрэнк Бёрд обеспокоен состоянием здоровья нас обоих, верно?»
«В последнее время я редко вижусь с Фрэнком Бёрдом», — сказал я, переходя от восточного окна к южному. Милые дети Фрэнка объявили мне войну, когда я разоблачил лицемерную сущность мускулистого христианства.
О, едва ли они рассердились на вас за разоблачение этой самой лицемерной сущности, Уилки. Скорее, за еретическую хулу на их спортивных кумиров. У меня не нашлось времени прочитать «Мужа и жену», но я слышал, выпуски вашего романа многих привели в негодование.
«И при этом продавались все лучше и лучше с каждым месяцем», — сказал я. «Еще до конца июня я собираюсь издать «Мужа и жену» в трех томах в типографской фирме Эллиса».
«Эллиса?» —
переспросил Диккенс, вставая с кресла и беря палку с серебряной рукоятью.
«Я не знал, что фирма Эллиса издает книги. Я думал, они занимаются визитными карточками, календарями и такого рода вещами».
«За книгу они берутся впервые», — сказал я. «Будут продавать на комиссионной основе, и я буду получать по 10 центов с каждого проданного экземпляра».
«Замечательно», — воскликнул Диккенс. «Вы сегодня несколько взволнованы, даже возбуждены, Уилки. Не желаете ли отправиться со мной на прогулку?»
«Вы в состоянии ходить на значительное расстояние?» Я рассматривал новую палку неподражаемого, именно палку, крепкую, с длинной рукоятью, с какими ходят хромые старики, а не модную прогулочную трость, каким отдают предпочтение молодые мужчины вроде меня. Как вы, вероятно, помните, дорогой читатель, летом 1870 года мне было 46 лет, а Диккенсу 58. И он выглядел на свой преклонный возраст и даже старше. Но, с другой стороны, несколько знакомых недавно высказались по поводу седины в моей бороде, моего лишнего веса, моей одышки и появившейся в последнее время сутулости. И иные из них имели наглость заявить, что и я выгляжу гораздо старше своих лет.
«Да, вполне», — ответил Диккенс, не обидевшись на мое замечание. «И стараюсь ходить каждый день. Час уже поздний, а потому я не предлагаю вам совершить основательную прогулку до Рочестера или еще какого-нибудь устрашающе далекого пункта назначения. Но мы можем пройтись через поля».
Я кивнул, и Диккенс первый начал спускаться по лестнице, оставив папку с незаконченной рукописью «Тайны Эдвина Друда» здесь, на своем рабочем столе, откуда ее мог украсть любой прохожий, свернувший с большака и беспрепятственно проникший в шале. Мы пересекли дорогу и направились к дому, но потом свернули к конюшням, прошли через задний двор, где неподражаемый некогда предал огню всю свою корреспонденцию, и вышли в поле, где несколько лет назад осенью погиб султан. Трава, тогда сухая и бурая, сейчас была зеленой, высокой и слабо колыхалась на легком ветерке. Утоптанная тропинка вела к пологим холмам и полосе деревьев, тянувшейся вдоль широкого ручья, который бежал к реке, бежавшей к морю. Никто из нас не бежал сегодня, но если прогулочный шаг Диккенса и стал медленнее, то я этого не заметил. Я пыхтел и отдувался, стараясь поспевать за ним.
«Фрэнк Бёрд говорит, что для борьбы с бессонницей вам пришлось добавить к обычным своим лекарственным средствам еще и морфий», — сказал Диккенс.
Он шагал, бодро выбрасывая вперед трость, зажатую в левой руке, а не в правой, как всегда прежде.
«И что шприц, выданный вам на время, куда-то пропал, хотя вы заявили, что прекратили колоться морфием».
«Бёрд — славный человек, но зачастую неблагоразумный», — сказал я. «В ходе последней серии ваших чтений он оповещал весь свет о чистоте вашего пульса, Чарльз». Мой спутник промолчал. После долгой паузы я добавил. «Дочь моих слуг, Джорджи и Бесс, они по-прежнему работают на меня, пока что, по крайней мере. Воровала по мелочам, мне пришлось отослать ее из дома».
«Маленькая Агнес?» — воскликнул Диккенс. «Воровала? Уму непостижимо».
Мы перевалили через первый холм, и Гэтсхилл Плейс, проезжая дорога и растущие вдоль нее деревья, скрылись из виду позади нас. Тропинка здесь стянулась параллельно берегу ручья, а потом свернула к узкому мосту. «Вы не против, если мы немного передохнем, Чарльз?»
«Нисколько, друг мой, нисколько».
Я привалился к перилам горбатого мостика и отпил три глотка из серебряной фляжки. «Сегодня слишком жарко, правда?»
«Вы так считаете? А по мне погода почти идеальная».
Мы двинулись дальше, но Диккенс либо начинал уставать, либо замедлил шаг, щадя меня. «А как ваше здоровье, Чарльз? Столько разных толков ходит. Как послушаешь зловещие пророчества нашего славного Фрэнка Бёрда, так просто не знаешь, что и думать. Вы оправились после турне?»
«В последнее время мне гораздо лучше», — промолвил Диккенс. «По крайней мере, последние несколько дней. Вчера я сказал одному знакомому, что собираюсь жить и работать лет до 90. И я чувствовал себя так, словно иначе и быть не может. А в иные дни... Ну, вы знаете, что такое скверные дни, друг мой. В иные дни приходится работать и выполнять свои обязательства через «не могу».
«Как продвигается Эдвин Друд?» — спросил я. Диккенс искоса взглянул на меня, прежде чем ответить. Мы редко обсуждали друг с другом ход работы над произведениями, писавшимися в данный момент. А кованный металлом конец его палки рассек высокую траву на обочине тропинки с приятным летним шелестом.
«Друд продвигается медленно, но верно», — наконец сказал он. «В смысле сюжетных хитросплетений и неожиданных ходов это гораздо более сложная книга, чем большинство прежних моих сочинений, дорогой Уилки. Впрочем, вы сами это знаете. Вы же специалист по романам с тайной. Мне давно следовало обратиться к вам со всеми своими проблемами, обычными для новичка, чтобы под вашим Вергилиевым водительством познать искусство криминально-авантюрного жанра. А как у вас продвигается муж и жена?»
«Собираюсь закончить через 2-3 дня».
«Замечательно!» — снова воскликнул Диккенс.
Мы уже изрядно удалились от ручья, но тихое журчание по-прежнему доносилось до нас, когда мы прошли через рощицу и вышли на следующее широкое поле. Извилистая тропинка тянулась в направлении далекого моря. «Когда я завершу работу, сможете ли вы оказать мне большую любезность, Чарльз?»
«Если это в моих скудных и неуклонно убывающих силах, я постараюсь, конечно же».
«Полагаю, в наших силах раскрыть сразу две тайны в одну ночь. То есть, если вы готовы совершить со мной секретную вылазку вечером в среду или четверг».
«Секретную вылазку?» — рассмеялся Диккенс.
«Вероятность разгадать упомянутые тайны возрастет, коли мы с вами никому, ни единой живой душе не скажем, что мы куда-то отправляемся».
«Вот теперь вы меня по-настоящему заинтриговали».
Мы достигли вершины холма. Там лежали грудами и в разброс огромные камни. Деревенская ребятня и местные фермеры называли их друидическими, хотя они не имели никакого отношения к друидам.
«Каким образом секретность нашей вылазки может повысить шансы на ее успех?» — спросил он.
«Поверьте мне на слово. Если вы присоединитесь ко мне примерно через полчаса после заката в среду или четверг, вы, скорее всего, узнаете ответ на этот вопрос, Чарльз».
«Хорошо», — сказал Диккенс. «Значит, в среду или четверг? Четверг у нас 9 июня. Возможно, в четверг вечером я буду занят. Вас устроит среда?»
«Вполне».
«Прекрасно. А теперь я давно хотел обсудить с вами один вопрос, милейший Уилки. Давайте устроимся на одном из этих камней, где поудобнее, если вы не против. Разговор займет лишь несколько минут, но именно ради этого я попросил вас приехать, и это действительно очень важно».
Чтобы Чарльз Диккенс остановился и присел во время прогулки, — подумал я. Я в жизни не предполагал, что такой день наступит когда-нибудь. Но поскольку я обливался потом и дышал с хрипом и присвистом, точно боевая лошадь с простреленным легким, я с радостью согласился. «Я весь к вашим услугам, сэр», — промолвил я и жестом предложил Диккенсу пройти вперед и выбрать камень поудобнее.
«Прежде всего, Уилки, я должен принести вам глубокие и искренние извинения. Извинения по нескольким поводам, но в первую очередь за поступок столь бесчестный и столь непорядочный по отношению к вам, что я, по правде говоря, даже не знаю, с чего начать».
«Пустое, Чарльз. Я даже не представляю, о чем...» Диккенс остановил меня, вскинув ладонь. С высокого камня, где мы сидели, открывался вид на холмистые равнины Кента, простиравшиеся вокруг. В ярком свете солнца я видел висящую над Лондоном дымку и пролив слева от нас. Башня Рочестерского собора в отдалении походила на серый гвоздь, вогнанный в небесную твердь.
«Наверное, вы не сможете простить меня, Уилки», — продолжал он. «Я бы не простил. Не смог бы простить вас, будь я на вашем месте».
«О чем вы, собственно, говорите, Чарльз?» Диккенс указал рукой на далекие верхушки деревьев, растущих вдоль Большака и вокруг Гэтсхилл Плейс, словно сей жест все объяснял.
«Вот уже почти 5 лет, ровно 5 будет через несколько дней, мы с вами продолжаем шутейную историю с существом по имени Друд».
«Шутейную?» — с долей раздражения переспросил я. «Я бы не назвал эту историю шутейной».
«Именно поэтому я и хочу извиниться, друг мой. Никакого Друда не существует, разумеется, и никакого египетского храма в подземном городе».
«Что у него на уме? В какую игру Диккенс играет со мной теперь?» «Значит, все ваши рассказы про Друда, начиная со дня железнодорожного крушения, были ложью, Чарльз?»
«Именно так», — подтвердил Диккенс. «Ложью, за которую я нижайше прошу прощения. Нижайше и со стыдом поистине невыразимым, хотя мне ли не знать, что такое стыд?»
«Вы не были бы человеком, когда бы не ведали стыда», — сухо промолвил я. И снова задался вопросом, какую игру он ведет теперь. Будь я простофилий, лишь на основании диккенсовых россказней, поверившим, что Друд реален, реален, как белый парус, который мы оба сейчас ясно видели в далеком море, тогда неподражаемому было бы за что извиняться.
«Вы мне не верите», — сказал Диккенс, искосо взглядывая на меня.
«Я вас не понимаю, Чарльз. Ведь вы не единственный, кто видел Друда и пострадал от его действий. Я своими глазами видел людей, ставших рабами египтянина. А как насчет гондолы с 2 парнями в масках, подплывшей к нам по подземной реке июльской ночью, когда мы спустились много ниже склепов и катакомб? Или вы хотите сказать, что гондолы и грибцы, забравшие вас, нам пригрезились?»
«Нет», — сказал Диккенс, — «то были мои садовники, Гоуэн и Смайт. А так называемая гондола была обычной речной лодкой с приделанными к корме и носу дополнительными деревянными деталями, грубо сколоченными и размалеванными. Она не сошла бы за гондолу даже в самом паршивом любительском театре и вообще в любом освещенном месте. Гоуэну и Смайту пришлось изрядно попотеть, чтобы спустить эту дырявую посудину по бесконечным маршам лестницы, ведущей к канализационным тоннелям. Тащить ее обратно они не стали, так и бросили там».
«Вы отправились с ними в храм Друда», — сказал я.
«Я остался в так называемой гондоле, пока мы не скрылись у вас из виду, за поворотом вонючего сточного канала, а потом высадился и несколько часов кряду искал обратную дорогу в соседних тоннелях. Едва не заблудился навсегда и безнадежно. И по делам бы мне было, если б заблудился.
Я рассмеялся. «Да вы послушайте себя, Чарльз. Только сумасшедший мог спланировать и разыграть столь замысловатую шараду. Это было бы не только жестокостью, но и полным безумием».
«Иногда я думаю так же, Уилки», — вздохнул Диккенс. «Но вам следует учесть, что спуск в подземный город и катание на гондоле замышлялись как последняя сцена последнего акта этого спектакля, во всяком случае в том, что касается меня. Откуда мне было знать, что ваше писательское подсознание и возбужденное огромными дозами опиума воображение продолжит разыгрывать эту пьесу еще многие годы?»
Я потряс головой. «Люди Друда в гондоле были не единственными участниками этой истории. А что насчет сыщика Хэтчери? Вы хотя бы знаете, что бедный Хэтчери умер?»
«Да», — сказал Диккенс, — «я узнал об этом по возвращении из Америки и счел нужным навести в столичной полиции справки об обстоятельствах его смерти».
«И что они вам сказали?»
«Что отставной сыщик Хиберт Хэтчери был убит в том самом склепе на погосте святого Стращателя, куда я приводил вас ранее в ходе нашей фальшивой экспедиции в подземный мир».
«Не помню ничего фальшивого в нашем схождении в преисподнюю», — заявил я. «Но сейчас это не имеет отношения к делу. Они сообщили вам, как именно он умер?»
«Его оглушили до беспамятства при попытке ограбления, а потом ему выпустили кишки», — тихо проговорил Диккенс с болью в голосе. «Я сразу подумал, что вы почти наверняка находились внизу, в притоне Лазаря, и я хорошо представляю, какой ужас вы испытали, наткнувшись на труп бедняги».
Я невольно улыбнулся. «И кто же, по мнению сыскного отдела, сотворил такое злодейство, Чарльз?»
«Четыре индийских матроса, сбежавших с корабля. Отчаянные головорезы. Очевидно, они незаметно проследили за вами с Хэтчери до склепа. Разумеется, про вас полиция не знала, Уилки, но я предположил, что вы спокойно курили опиум в притоне короля Лазаря внизу и ведать ничего не ведали. Дождались, пока здоровенный сыщик не уснул где-нибудь перед рассветом, а потом напали на него. Видимо, они хотели отнять у него часы и деньги».
«Это нелепо».
«Учитывая могучее телосложение нашего покойного друга, соглашусь с вами», — сказал Диккенс. «Хэтчери удалось свернуть шею одному из четырех налетчиков. Но это привело в бешенство остальных, и они, оглушив Хэтчери дубинкой, сделали с ним то, что сделали».
«Ах, как гладко все получается», — подумал я. «Скотланд-Ярд найдет объяснение всему, что не в силах понять». «А откуда в сыскном отделе узнали, что это были четыре индийских матроса?» — спросил я.
«Они схватили троих оставшихся в живых», — сказал Диккенс. «Схватили после того, как труп четвертого был найден в Темзе. Арестовали и вынудили у них признание. При них обнаружили принадлежавшие Хэтчери часы с гравировкой, семейные фотографии и немного денег. В полиции с ними не церемонились. Многие офицеры хорошо знали Хэтчери».
Я просто диву давался. Они чрезвычайно тщательно продумали свою ложь. «Дорогой Чарльз», — тихо, но с долей раздражения проговорил я, — «ничего этого не было в прессе».
«Разумеется, не было. Я ж сказал, в полиции с этими индусами, убившими полицейского, не церемонились. Ни один из троих не дожил до суда. Газетчики даже не знают, что по делу об убийстве Хиберта Хэтчери производился арест. Собственно говоря, Уилки, подробности убийства так и не дошли до прессы. Столичная полиция, в общем и целом, государственный институт не хуже всех прочих, но у них есть свои темные стороны, как и у всех нас».
Я потряс головой и вздохнул. «Так вы хотели извиниться передо мной за это, Чарльз? за то, что лгали мне про Друда, за то, что разыграли дурацкий фарс со склепами и гондолой, за то, что не рассказали мне об истинных, по вашему мнению, обстоятельствах смерти инспектора Хэтчери. Я подумал обо всех случаях, когда собственными глазами видел Друда, говорил с инспектором Филдом о Друде, слушал разговоры сыщика Барриса о Друде, видел Эдмонда Диккенсона после его вступления в общину Друда, видел приспешников Друда в городе под городом и святилище Друда в городе над городом. Я видел записку от Друда и видел самого Друда, сидевшего у камина и беседовавшего с Диккенсом в моем собственном доме. Своей явной ложью Диккенс не заставит меня поверить, что я сумасшедший.
«Нет», — сказал он, — «это не главное, за что я хотел просить прощения. Хотя это имеет прямое отношение к более серьезному моему проступку, за который мне надлежит извиниться. Уилки, вы помните первый ваш визит ко мне после Стейплхёрстской катастрофы?»
«Ну, конечно. Тогда вы подробно рассказали мне о вашей первой встрече с Друдом».
«А до этого, когда вы только вошли в мой кабинет, вы помните, что я делал и о чем мы говорили?»
Мне пришлось напрячь память, но в конце концов я сказал: «Вы вертели в руках часы, и мы немного поговорили о месмеризме».
«Я загипнотизировал вас тогда, Уилки».
«Нет, Чарльз, ничего подобного. Разве вы не помните? Вы изъявили желание попробовать загипнотизировать меня и начали раскачивать часы на цепочке, но я просто отмахнулся от этой затеи. Вы сами согласились, что у меня слишком сильная воля, чтобы подчиниться магнетическому внушению. А потом убрали часы и рассказали мне про железнодорожное крушение».
«Да, я действительно сказал, что у вас слишком сильная воля, Уилки. Но сказал через 10 минут после того, как вы погрузились в месмерический транс».
Я рассмеялся в голос. «Какую игру он ведет?» Я надвинул шляпу пониже, чтобы солнце не било в глаза. «Вот сейчас вы точно лжете, Чарльз, но с какой целью?»
«Это был своего рода эксперимент».
Диккенс печально склонил голову набок, но прям как султан перед самой своей смертью. «Будь у меня тогда в руках дробовик, я бы обошелся с неподражаемым точно так же, как он в свое время обошелся с султаном».
«Уже тогда», — продолжал он, — «уже тогда я замышлял написать роман о человеке, совершающем некие поступки в течение невероятно долгого периода постгипнотического внушения. Признаюсь, меня особенно интересовало, каким образом подобное внушение подействует на творческую личность. То есть на человека, обладающего развитым профессиональным воображением, писателя, и вдобавок ко всему принимающего опиум в больших дозах. Ибо тема опиума должна была стать лейтмотивом задуманного романа».
Тут я не только расхохотался, но еще и хлопнул себя по колену. «Отлично! О, просто отлично, Чарльз! Иными словами, вы просто приказали мне, предварительно подвергнув месмерическому воздействию, поверить в историю про Друда, которую рассказали позже, когда я вышел из транса».
«Я ничего не приказывал», — уныло промолвил Диккенс. «Просто внушил вам такую веру».
Теперь я хлопнул руками по обоим коленям. «Превосходно! А дальше вы заявите, что наш друг Друд является чистой воды вымыслом, порожденным буйным воображением Чарльза Диккенса, большого любителя всего жуткого и зловещего».
«Вовсе нет».
Диккенс устремил взгляд на запад, и я мог поклясться, что в глазах у него блестят слезы.
«Друд приснился мне накануне ночью. В моем сне он ходил между мертвыми и умирающими на месте Стейплхёрстской катастрофы, в точности так, как я описывал вам, дорогой Уилки, смешивая и переплетая фантазию о Друде с ужасными фактами действительности. Я не сдержал широкой улыбки. Снял очки, промокнул лоб узорчатым носовым платком и потряс головой, восхищаясь наглостью, с какой Диккенс лгал и морочил мне голову.
«То есть теперь вы говорите, что просто наделили существованием случайный образ из сна?»
«Нет», — сказал Диккенс. «Легенду о Друде я впервые услышал от инспектора Чарльза Фредерика Филда за 10 с лишним лет до Стейплхёрстской катастрофы. Почему я вплел навязчивую фантазию старого инспектора в свой кошмарный сон о крушении поезда, я никогда не узнаю».
«Фантазию Филда!» — вскричал я. «Значит, теперь Друда придумал никто иной, как инспектор Филд».
«Еще до нашего с вами знакомства, друг мой. Вы наверняка помните мою серию очерков о преступности и городской полиции, опубликованных в журнале «Домашнее чтение» в 1952 году. С инспектором Филдом меня познакомили актеры, знавшие Филда в пору, когда он был актером-любителем в Старом театре на Кэтрин-стрит 10 годами ранее. Но именно полицейский сыщик Чарльз Фредерик Филд во время наших долгих прогулок по ночным улицам гигантского пекла в начале 50-х поведал мне о существующем в его воображении фантоме по имени Друд».
«Фантоме», — повторил я. «То есть инспектор Филд был сумасшедшим?»
«Думаю, поначалу не был», — сказал Диккенс. «Позже я разговаривал о нем со многими его коллегами и начальниками из сыскного отдела, а также с человеком, сменившим Филда на посту комиссара полиции, когда бедняга действительно тронулся рассудком».
«Тронулся рассудком из-за Друда», — саркастически промолвил я, «из-за собственной фантазии о египетском оккультисте-убийце по имени Друд».
«Да. Сперва это была не голая фантазия. В пору, когда Чарльз Фредерик Филд занимал должность начальника сыскного отдела, в городе произошла серия убийств. Все они остались нераскрытыми. Иные из них казались связанными с преступлениями, которые сыщику Филду не удалось раскрыть в предшествующие годы. Многие ласкары, малайцы, китайцы, индусы, арестованные в то время, пытались возложить вину на некоего призрачного монстра по имени Друд. Никто не мог рассказать о нем ничего определенного, но все сходились в том, что он египтянин, он серийный убийца, он способен управлять людьми посредством силы мысли и ритуалов своего древнего культа, и он живет в огромном храме под землей, или, согласно показаниям отдельных преступников-опиуманов, в храме под самой Темзой».
«Не пора ли нам возвращаться?» — спросил я.
«Потерпите немного, Уилки». Диккенс положил дрожащую ладонь мне на руку, но тотчас убрал, заметив мой раздраженный взгляд. «Теперь вы понимаете», — продолжал он, «что все это превратилось у Филда сначала в навязчивую идею, а потом в фантазию. По мнению многих полицейских и сыщиков, включая Хэтчери, с которыми я разговаривал впоследствии, именно после зверского убийства лорда Лукана, находившегося под личной защитой Чарльза Фредерика Филда, убийство так и оставшегося нераскрытым». «Что здесь смешного, Уилки?»
Я заливался безудержным смехом. Эта история, этот сюжет были столь восхитительно нелепы и одновременно столь безупречно логичны. Это было так по-диккенсовски.
«Именно из-за фантазии об этом выдуманном и неуловимом преступнике, Друде, Филд в конечном счете лишился работы и пенсии», — сказал Диккенс. «У инспектора Чарльза Фредерика Филда просто в голове не укладывалось, что чудовищные преступления, о которых он узнавал ежедневно на протяжении многих лет службы, могут быть столь случайными,
столь бессмысленными. В его уме, приходившем во все сильнейшее расстройство, постепенно складывалось представление, что за всеми этими ужасами и страданиями должен стоять один единственный гениальный преступник. Один единственный злодей, всемогущая немезида преступного мира. Противник, достойный великого инспектора Чарльза Фредерика Филда. Противник, обладающий не вполне человеческой природой, чья поимка, произведенная инспектором Чарльзом Фредериком Филдом, разумеется, положит конец бесконечным сериям зверских убийств, творившихся в городе.
«То есть вы говорите, — сказал я, — что наш общий знакомый, уважаемый отставной начальник сыскного отдела Чарльз Фредерик Филд, был безумен?»
«Совершенно безумен», — кивнул Диккенс. «В течение многих лет навязчивая идея превратилась у него в наваждение. Наваждение в фантазию, а фантазия в кошмар, от которого он уже никогда не очнулся».
«Все это очень складно, Чарльз», — мягко промолвил я. Мне даже сердцебиение не участилось от столь явного вздора. «Но вы забываете о других людях, видевших Друда».
«О каких других вы говорите?» — тихо осведомился он. «Помимо вас, обманутого мной, моими садовниками и своими гипнотическими галлюцинациями, дорогой Уилки, я не знаю ни одного человека, кто когда-либо верил в существование Друда. За исключением, возможно, сына Филда».
«Сына?»
«У него был внебрачный сын от одной молодой женщины, состоявшей с ним в связи несколько лет. Она уроженка Вест-Индии, жила неподалеку от притона опиумный Сел, хорошо нам знакомого, и вам лучше, чем мне, полагаю. Жена инспектора так никогда и не узнала ни об этой женщине, она умерла вскоре после рождения ребенка, вероятно, от передозировки опиума, ни о мальчике, но Филд не оставил сына, отдал его на воспитание в хорошую семью подальше от портовых кварталов, потом отправил в престижную частную школу, а потом в Кембридж. Во всяком случае, я так слышал».
«А как звали мальчика?» — спросил я. Во рту у меня вдруг пересохло. Я пожалел, что не взял с собой воды вместо лауданума.
«Кажется, Реджинальд», — сказал Диккенс. «Я наводил о нем справки в прошлом году, но молодой человек куда-то пропал после смерти своего отца. Возможно, уехал в Австралию».
«Отчего, по-вашему, умер инспектор Филд, Чарльз?»
«От сердечного приступа, как и сообщалось в газетах. Мы с вами уже обсуждали это».
Я соскользнул с камня и встал на ноги, затекшие от долгого сидения в одной позе. Не стесняясь Диккенса, я отхлебнул изрядный глоток из своей фляжки.
«Мне пора возвращаться», — хрипло проговорил я. «Но ведь вы останетесь на ужин. Ваш брат и Кейти приехали на уикенд. Скоро прибудут Персифит, Джеральд с женой и...»
«Нет», — перебил я, — «я должен вернуться в город. Мне надо работать. Надо закончить мужа и жену». Диккенсу пришлось опереться на палку, чтобы подняться с камня. Было видно, что левая нога у него страшно болит, хотя он старался не показывать этого. Он вынул из жилетного кармана часы с цепочкой.
«Позвольте мне загипнотизировать вас, Уилки, прямо сейчас».
Я отступил от него на шаг. Мой смех прозвучал испуганно даже для моего собственного уха. «Да вы, верно, шутите?»
«Я серьезен как никогда, дорогой друг. Когда я загипнотизировал вас в июне 65-го, мне даже в голову не приходило, что период постгипнотических галлюцинаций будет и вообще может продолжаться столь длительное время. Я недооценил как силу опиумного воздействия, так и силу писательского воображения». «Я не желаю играть в эти дурацкие игры», — отрезал я.
«Мне уже давно следовало сделать это».
Диккенс тоже говорил хриплым, словно от подступивших к горлу слез, голосом.
«Если вы помните, дорогой Уилки, я не раз пытался снова загипнотизировать вас, чтобы устранить внушенные представления и пробудить вас от бесконечного сна, создаваемого вашим воображением. Я даже пробовал научить Кэролайн, как загипнотизировать вас, дабы затем произнести командное кодовое слово, которое я внедрил в ваше подсознание. Услышав данное ключевое слово в состоянии месмерического транса, вы, наконец, очнетесь от своего затянувшегося сна».
«И что это за командное кодовое слово?» — спросил я.
«Невообразимо», — ответил Диккенс. «Я нарочно выбрал нерасхожее слово, какое вы слышите далеко не каждый день. Но чтобы оно сработало, вы непременно должны находиться в гипнотическом трансе».
«Невообразимо», — повторил я. «Слово, неоднократно произнесенное вами в день Стейплхёрстской катастрофы, насколько я помню».
«Да, я действительно многожды повторил его тогда», — подтвердил Диккенс. «То была реакция на ужас происходящего».
«Думаю, это вы сумасшедший, Чарльз». Он потряс головой, и он плакал. Неподражаемый плакал посреди зеленого поля, залитого солнечным светом.
«Я не надеюсь на ваше прощение, Уилки, но ради бога, ради себя самого, позвольте мне сейчас подвергнуть вас магнетическому воздействию и освободить от проклятия, мной ненароком на вас наложенного, пока не стало слишком поздно».
Он шагнул ко мне. Обе руки подняты, зажатые вправо часы ярко блестят на солнце. И я отступил на два шага. Я мог только гадать, что за игру он ведет, и все догадки были весьма туманными. Инспектор Филд однажды назвал все происходящее трехсторонней игрой между ним самим, Друдом и Диккенсом. Теперь я занял место инспектора в этой совершенно реальной трехсторонней игре не на жизнь, а на смерть.
«Вы действительно хотите загипнотизировать меня, Чарльз?» — спросил я дружелюбным, рассудительным голосом.
«Я должен, Уилки. Только так я смогу начать заглаживать вину за самую жестокую шутку, сыгранную мной в жизни, пусть и неумышленно».
«Не сейчас», — сказал я, отступив от него еще на шаг, но выставив перед собой ладони в успокоительной манере. «Сейчас я слишком взбудоражен и возбужден, чтобы все толком получилось. Но вот в среду вечером...»
«В среду вечером?» — переспросил Диккенс.
Внезапно он уставился на меня с потерянным, оглушенным видом. Так выглядит профессиональный боксер, который много раундов подряд выкладывался сверх своих возможностей, но по-прежнему держится на ногах, хотя уже не в состоянии защищаться от ударов противника.
«А что у нас в среду вечером, Уилки?»
«Секретная вылазка. Вы согласились меня сопровождать», — мягко промолвил я. Подступив ближе, я вынул часы у него из руки, они здорово нагрелись на солнце, и засунул в его жилетный карман. «Вы согласились отправиться со мной в небольшую экспедицию, и я пообещал, что в ее ходе мы с вами раскроем по меньшей мере две тайны. Помните, как мы ездили обследовать дом с призраками в Честноте?»
«В Честноте», — повторил Диккенс. «Вы с Уилсом поехали вперед в экипаже, а мы с Джоном Холлингсхедом шли до деревни пешком».
16 миль, если мне не изменяет память», — сказал я, похлопывая его по плечу. «Давно это было». Диккенс вдруг показался мне безнадежно дряхлым стариком.
Но мы не обнаружили там никаких призраков, Уилки.
Да, но мы замечательно провели время, правда? Повеселились на славу. Так будет и вечером в ближайшую среду, 8 июня. Только вы не должны никому говорить, что собираетесь со мной куда-то.
Мы уже двинулись в обратный путь. Диккенс шел с трудом, тяжело хромая. Но после последних моих слов он внезапно остановился и посмотрел на меня. «Я отправлюсь с вами в эту экспедицию, если вы пообещаете, друг мой, если сейчас пообещаете и дадите слово чести, что позволите мне первым делом загипнотизировать вас в среду вечером. Загипнотизировать и освободить от жестокой иллюзии, которую я навязал вам по самонадеянности и недомыслию».
«Обещаю, Чарльз», — сказал я и добавил, когда он не отвел от меня пристального взгляда. «При нашей следующей встрече вы перво-наперво попробуете загипнотизировать меня, а я всячески постараюсь помочь вам в вашей попытке. Вы произнесете ваше магическое слово невообразимо, к полному своему удовлетворению, и мы посмотрим, что из этого выйдет. Даю вам слово чести».
Диккенс промычал что-то неразборчивое, и мы медленно поковыляли дальше. Я покидал шале в обществе средних лет мужчины, исполненного чувства вины, творческой энергии и жажды жизни. Я возвращался туда в обществе умирающего инвалида. «Уилки», — пролепетал он, когда мы вступили под сень деревьев. «Я вам когда-нибудь рассказывал про вишни?»
«Про вишни? Нет, Чарльз, не припомню такого».
Я прислушивался к сбивчивому старческому бормотанию, но ни на миг не сбавлял шага, чтобы Диккенс продолжал ковылять с прежней скоростью, выбиваясь из сил. «Расскажите мне про вишни».
«Давным-давно, когда я был трудным лондонским подростком, должно быть, уже после той ужасной фабрики ваксы. Да, точно, после фабрики ваксы».
Он слабо дотронулся до моей руки.
«Напомните мне как-нибудь, чтобы я рассказал вам про фабрику ваксы, дорогой Уилки. Я никогда никому не рассказывал про фабрику ваксы, где работал в детстве. Хотя ничего ужаснее я в жизни...»
Похоже, он потерял нить повествования. «Обещаю, что как-нибудь обращусь к вам с такой просьбой, Чарльз. Вы говорили про вишни». В тени деревьев дышалось легко. Я продолжал резво шагать, Диккенс продолжал с трудом ковылять.
«Вишни? Ах, да. Давным-давно, в мою бытность трудным лондонским подростком, я однажды шел по Стрэнду и случайно оказался прямо позади рабочего, который нес на плече довольно невзрачного большеголового ребенка, видимо, своего сына. Но, понимаете, я ведь потратил все до последнего пенса на этот пакет спелых вишен».
«Вот как?» — промолвил я, задаваясь вопросом, уж не приключился ли с Диккенсом солнечный удар. Или апоплексический.
«Да, вишни, Уилки. Но что самое замечательное, мальчонка этот посмотрел на меня как-то так по-особенному. Я начал кидать ему в рот вишни одну за другой, а он выплевывал косточки совершенно бесшумно. Его отец так и не обернулся. Он так и не узнал. Кажется, я скормил большеголовому мальцу все свои вишни, все до единой. А потом рабочий с сынишкой на плече повернул налево на перекрестке, а я продолжал идти прямо. И отец не узнал ничего нового, но я стал беднее, по крайней мере, в смысле вишен. А большеголовый мальчуган стал толще и счастливее».
«Прелестная историка, Чарльз», — сказал я. Диккенс попытался прибавить шагу, но левая нога у него уже не выдерживала никакой нагрузки. Ему приходилось опираться всей тяжестью на палку при каждом мучительном шаге. Он бросил на меня взгляд.
«Порой мне кажется, друг мой, что вся моя писательская карьера являлась всего лишь продолжением тех нескольких минут, когда я кидал вишни в рот большеголовому ребенку, сидевшему на плече у отца. Вы меня понимаете?»
«Конечно, Чарльз».
«Так вы обещаете, что позволите мне загипнотизировать вас и освободить от иллюзий с бездумной жестокостью, внушенных мной?» — вдруг резко спросил он. «Вечером в среду, 8 июня. Вы даете мне слово?»
«Слово чести, Чарльз». Ко времени, когда мы достигли ручья с горбатым мостиком, я насвистывал мелодию из своего недавнего праведческого сна.